Чат. С новостями вас познакомила моя коллега Надежда Фетисова. Сейчас несколько слов о погоде. В крупных мегаполисах в Москве сегодня днем плюс 32, ясно и солнечно. Такая же погода в Санкт-Петербурге. Слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Вот главные темы ближайшего часа. Закончился чемпионат мира по футболу в ЮАР. Накануне в финальном матче победу одержала команда Испании. В Ижевске появился свой речник. Почему власти преследуют малоэтажное строительство? Ожидается, что сегодня будет вынесен приговор организаторам выставки «Запретное искусство» Юрию Самодурову и Андрею Ерофееву. В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, могут ли быть в искусстве запретные темы? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». В ЮАР завершился чемпионат мира по футболу. Финальный матч, который состоялся между сборными Испании и Голландии, закончился со счетом 1-0. За минуту до окончания дополнительного времени сборная Испании, забив победный гол, впервые в истории завоевала Кубок мира. И сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» спортивный журналист Олег Винокуров. Олег, здравствуйте, и ждем от вас подробности этого напряженного матча.
Доброе утро. Ну, в общем, этот матч должен был так или иначе войти в историю. Вообще, этот чемпионат, который впервые проводился в Африке, как известно, вошел в историю, ну, я думаю, по ряду, так сказать, позиций. Ну, конечно, самое главное – это окончание его, финал, ну, победа европейской сборной. Это тоже большое достижение, поскольку никогда раньше европейцы не выигрывали за пределами своего континента. И вот, наконец-то, ну, все когда-то должно случиться впервые. Вот впервые должны были Испания или Голландия стать чемпионами впервые в истории. А испанцы стали при этом первой командой, которая начала турнир с поражения. Никогда еще не получалось так, что вот команда, неудачно стартовавшая на чемпионате, в итоге победила. Но сборная Испании, конечно, по всем, я полагаю, критериям заслуживала победы. Она действительно показывала наиболее яркую игру. Вот, может быть, именно из-за того, что, проиграв стартовый матч, она уже, как говорят, в таких случаях не имела права на ошибку. И ну, практически каждый следующий матч становился для нее ключевым. И так вот она дошла до финала. Получается, вроде бы по счету-то и не особенно ярко, потому что последние 4 матча были выиграны со счетом 1-0. Но по игре, конечно, сборная Испании действительно была абсолютно лучшей на этом турнире. И, в общем, исход закономерен, хотя жизнь, она же состоит из эпизодов. Футбол, он как жизнь, все в маленьких деталях, все в эпизодах, действительно. И вот эпизод мог случиться так, мог случиться иначе. На последней минуте действительно был забит гол, его могло не произойти, могло получиться все что угодно. Но в целом, поскольку мы говорим не об отдельных эпизодах, а о совокупности эпизодов, то, в общем, все получилось закономерно и справедливо. И в этом матче конкретно испанцы были лучше своих соперников голландцев. И вообще по турниру, как я уже сказал, они были лучше всех, наверное, более цельной командой, чем какая-либо другая. Так что, в общем, все закономерно, хорошо, и историческая справедливость там или футбольная справедливость восторжествовали, и у нас теперь есть восьмая команда, которая выигрывала чемпионаты мира, а проводятся они ни много ни мало уже 80 лет, 19 турниров прошло, вот этот элитный клуб расширился за счет сборной Испании.
Олег, все-таки слухи о закате европейского футбола оказались несколько преувеличенными.
Нет, ну это, естественно, они возникли после там, групповой стадии, когда действительно довольно много европейских команд выбыли, но иначе и быть не могло, их больше всех на турнире. Нет, естественно, все нормально с европейским футболом, и то, что первые три места заняли европейские команды, это подтверждает, но так люди устроены, что они к скоропалительным выводам склонны по ходу турнира, он все-таки идет месяц и подмывает на той или иной стадии начать делать какие-то выводы. Конечно, лучше всего подождать до конца и там уже смотреть, но не все обладают соответствующим терпением.
Спасибо, Олег. В прямом эфире на Радио Свобода был спортивный журналист Олег Винокуров. Продолжается программа «Время свободы». Сегодня в Таганском суде Москвы будет оглашен приговор по уголовному делу в отношении организаторов выставки «Запретное искусство» 2006, искусствоведа Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова, бывшего директора музея Андрея Сахарова. Они обвиняются по второй части статьи 282 Уголовного кодекса России «Разжигание религиозной вражды и ненависти». И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, могут ли быть в искусстве запретные темы? Давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Томска. Беседовал с ними корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
Нет, конечно. Потому что, на мой взгляд, искусство – это свобода. И часто люди, которые пишут, рисуют, они порой опережают свое столетие, опережают нас. Они как не из мира сего, и они, у них особый взгляд на многие темы. Да? Когда у человека есть свобода выражать свою собственную мысль, это шанс для всех нас, для того, чтобы посмотреть на себя со стороны.
Вообще-то, с моральной стороны, конечно, должны быть. Ну, надо все грамотно, честно подходить к этому чисто. Может быть, не смотри. Вот если есть такая, я просто не смотрю, на выставки такие не хожу. Не хожу, если там что-то есть такое.
Я думаю, что, конечно, должны быть какие-то темы запретные. Не все, что на показ можно показывать. Все, что касается, как сейчас называется, это эротика. Я считаю, что это, ну, как бы не то, что эротика, а порой даже бывает порнография. Я считаю, что это не стоит показывать сильно. Потому что молодежь по-разному это понимает. И как бы это отрицательно сказывается на воспитании подрастающее поколение.
Да нет, конечно. Искусство как? Каждый художник видит все по-своему, отражает по-своему. А каждый видит то, что он видит. И поэтому оценить художника, сказать, это запретно, не запретно, это в принципе невозможно. Ну, мы в советские годы называли мракобесием, а потом эти картины за миллион начали продавать почему-то. То есть мы сами не знаем, что хотим. Или мы чего-то боимся. Когда боимся, да, мы запрещаем. Когда не боимся, нечего скрывать. Запрещать ничего. А когда еще запрещать, рисуй, делай, показывай что-то, что каждый видит. А уже ценители, просто люди, просто история оценят, хорошо ты или плохо.
Ну, я думаю, да. Какая-то жесткая порнография, отношения развратные по отношению к детям. Вот то, что я сказала, мне кажется, это очень вот, опасно.
Просто как это все показывать, то есть как бы где показывать и как показывать, это как бы, ну, каждый человек художник, он может все что угодно делать, но есть законы и тому подобное.
Ну, конечно, могут. Фашизм, например, национализм, терроризм. Ну и, конечно, это должно быть под запретом. Во всяком случае, в определенное время и для определенных категорий.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, могут ли быть в искусстве запретные темы. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале в результате обстрела погиб милиционер, ранено еще два человека. Таганский районный суд Москвы, как ожидается, вынесет сегодня приговор организаторам выставки «Запретное искусство». Всем детям, высланных из США 10 российских агентов в рамках так называемого шпионского обмена, разрешено отправиться в Россию, сообщил министр юстиции Соединенных Штатов Эрик Холдер. Число жертв взрыва в столице центральноафриканского государства Уганда Кампале превысило 60. В ЮАР завершился чемпионат мира по футболу. Чемпионом стала сборная Испании. В финальном матче она победила команду Голландии 1-0. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы», а в 10 часов 7 минут не пропустите программу «Время джаза». Фредди Фрид Джонс, ставший в свое время Ахмадом Джамалем, отмечает свое 80-летие. Настоящим марафоном концертов в США, Канаде и Европе – это одна из главных тем программы. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И «Радио Свобода» в информационных программах представляет цикл «Новые лидеры». Это спецпроект нашей радиостанции с сайта www.swobodanews.ru, посвящен тем, кто успешно борется за свои права и в начале 21 века действует в духе перестройки. Это разные люди – искусствоведы, инженеры, экономисты, предприниматели. Почему они и через 25 лет пользуются и дорожат достижениями перестройки сильнее, чем большинство их сограждан? Как на наших героев повлияли события 90-х и нулевых годов. Автолюбитель Вячеслав Лысаков всегда предпочитал праворульные автомобили. В 2005 году он устроил самую массовую акцию автомобилистов в защиту правого руля. Сейчас он входит в экспертный совет Комитета Госдумы по транспорту и остается, по мнению многих автовладельцев, самым влиятельным лоббистом их интересов в стране, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Вячеслав Лысаков работал в бригаде скорой помощи, был матросом, массажистом, огранял алмазы, а в итоге стал главным защитником прав автомобилистов в стране. Случилось это в мае 2005 года. Тогда власти были готовы фактически запретить автомобили с правым рулем. А Вячеслав Лысаков как раз на таких всю жизнь и ездил. Даже называет себя дедушкой праворульного движения. С помощью интернета он связался с любителями правого руля, и вместе они провели всероссийскую акцию протеста в 50 регионах России. Вскоре после акции Вячеслав Лысаков создал межрегиональную общественную организацию «Свобода выбора», которая защищает права автомобилистов и пешеходов, говорит Вячеслав Лысаков.
Перезагрузка моей жизни произошла в 2005 году. Я узнал о том, что 19 мая 2005 года будет заседание российского правительства, и в повестке дня будет обсуждение проблем нашего многострадального уже тогда автопрома. И промелькнуло информации, что будут запрещены праворульные автомобили. А я владелец праворульных машин, я фанат. Вот меня, как автовладельца, оскорбила такая возможность правительственных чиновников распоряжаться моим имуществом, моими предпочтениями, моими симпатиями, в том числе техническими. Я обратился к предложениям сначала к москвичам, вот выехать в этот день на улице, подъехать к Белому дому, включить там аварийки, фары и продемонстрировать, что мы граждане, а не гвоздики, которые можно по шляпку вбивать. Я написал, обращаясь к жителям других регионов, сделал то же самое, выехать местным администрациям, для того, чтобы просто дать знак федеральному центру, Москве, что вот есть некая сила, которая готова на протест.
Праворульные автомобили в итоге не тронули, а Вячеслав Лысаков со дня акции занялся общественной работой. Как сам он признается, идеал для него – гражданская активность времен перестройки.
Ходил на массовые митинги на манеже, которые собирали там десятки тысяч людей. Конечно, это ощущение, эти воспоминания, они греют сейчас душу, но они оказались, к сожалению, нереализованными. После ожидания того, что все будет нормально в плане гласности, прозрачности, пошло все немножко в другую сторону. Но я помню до сих пор для огромной очереди за газетами, что было совершенно дико для нас, когда люди с утра там вставали, стояли по часу, я сам стоял в очереди по часу, чтобы взять газеты, почитать стенограмму выступления наших первых депутатов, когда люди смотрели до утра телевизор, приходили на работу совершенно не выспавшиеся, но счастливые.
Как же так получилось, что из десятков миллионов автовладельцев нашелся лишь один, который сумел защитить правый руль? Вячеслав Лысаков, с одной стороны, искренне возмутился, а с другой не побоялся бросить все свои занятия ради общественной деятельности.
Был никто, и звали меня никак. Я это начинал с нуля, не имея никакой ни финансовой поддержки, ни организационной, ни имиджевой, вообще никакой. Все с нуля делалось. Без копейки денег, и сейчас так это делается. На одном энтузиазме.
От массовых акций к диалогу с властью. Такова, по мнению Вячеслава Лысакова, схема борьбы за права. При этом ни в какую партию он, как сам уверяет, вступать не собирается.
Понял, что время акций массовых прошло. У нас появились рычаги воздействия, перешли к парламентским методам работы. Они не так эффектны внешне, но они более эффективны. Но это каждодневный труд с бумагами, это переговоры, это посещение Госдумы, это диалоги с депутатами, руководителями ведущих комитетов Госдумы, как это ни странно. Я состою в двух партийных проектах «Единой России», «Гражданский контроль». И это проект «Безопасной дороги». Они используют меня как бренд, я использую их, понимая, что за ними административные ресурсы. ресурс. Позиция первоначальная моя была немножко другая. У меня было тесное общение с УГФом, с Гарри Каспаровым. Потом я вышел из проекта «Другая Россия», в котором участвовал. Посмотрел кухню немножко изнутри. Очень критично к этому отнесся. Я понял, что я, например, никогда не пойду на столкновение с органами правопорядка для того, чтобы засветиться, для того, чтобы заработать очки. Потому что тогда пострадают люди. За все 10 акций у нас не пострадал ни один человек. Я никогда не шел на конфликт. Я всегда шел на диалог, договариваться, смотрел в глаза руководителю ОМОНа. Я ходил к руководителям ГУВД. Я убеждал их, что мы не экстремисты. Это не было соглашательством, это был открытый диалог.
Утверждения Вячеслава Лысакова могут, конечно же, показаться спорными, но схема от митинга к диалогу пока работает. Вячеслав Лысаков уверен, каждому в России стоит быть активнее и использовать все возможности мирного воздействия на власть.
Полное неверие в то, что можно существующими инструментами общественными, политическими, демократическими, парламентскими что-то изменить, можно изменить, но этими инструментами надо работать. Критиковать их легко, ими надо работать. И активность избирателей на местных выборах, муниципальных выборах, это очень много зависит. Люди этого не хотят понимать. Нигилизм правовой и социальный пессимизм присущ вообще российскому человеку, потому что мы привыкли к тому, что за нас все кто-то решит и сделает. Активность может выражаться в участии в митинге, может быть в участии в деятельности общественной организации, может написание обычной жалобы. Если приходит в месяц 10-20 жалоб, никуда не денется надзорные органы, начнут проверять в любом случае. Но люди почему-то считают, что вот да, плохо, но вот плохо и все. Не выполняя даже минимальных гражданских обязанностей.
Автолюбитель Вячеслав Лысаков прошел путь от организатора массовых акций протеста до советника Комитета Госдумы по транспорту. Он уверен, что именно такая последовательность правильная. Сейчас он, пожалуй, самый влиятельный лоббист интересов автомобилистов в стране. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Новые лидеры России, корреспонденты «Радио Свобода» лично познакомились с этими героями в Калининграде, в Москве, Химках, посещали акции или круглые столы, которые они устраивали. Спецпроект о новых лидерах на сайте свободанews.ru представлен под заголовком «Кто против революции в России?». На нашем сайте вы также можете найти видеоверсию сериала. А программу «Время свободы» продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Открывает ли шпионская история дорогу к расширению перезагрузки американо-российских отношений? Американские ученые совершили сенсационный прорыв в работе над вакциной от СПИДа. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Неожиданно быстрая развязка истории с разоблачением российских агентов в США навеяла многим американским журналистам аналогии с инцидентами эпохи Холодной войны. Вопрос о том, переживет ли перезагрузка это потрясение, был в последние две недели вопросом для многих комментаторов, но не для всех. Например, экономист и политолог Андерс Аслунд, бывший советник российского правительства, считает, что развитие и заключение этой несостоявшейся драмы – свидетельство того, что перезагрузка стала превалирующей силой в американо-российских отношениях, и что ее гарантом с российской стороны является президент Медведев. В интервью радио Bloomberg шведско-американский экономист сказал, что тот факт, что Москва с готовностью пошла на обмен, удержалась по большому счету от антиамериканской риторики, несмотря на интуитивную попытку премьер-министра Путина обвинить поначалу американскую прокуратуру в бесконтрольных действиях, свидетельствует, по мнению Аслунда, о растущем влиянии президента Медведева, который поставил на перезагрузку и исподволь отказывается от тактического и даже стратегического наследия своего предшественника. Насколько реалистичной выглядит такая трактовка несостоявшегося кризиса, на взгляд бывшего корреспондента Financial Times в Москве Дэвида Саттера? Я думаю, что перезагрузка прекрасно работает в интересах российской стороны. В данной ситуации это означало, что американская сторона добровольно лишила себя возможности адекватно ответить на серьезный пример попытки проведения масштабного шпионажа в США. Но если перед загрузкой мы подразумеваем взаимное уважение, отказ от враждебных акций и готовность к сотрудничеству, то этот эпизод, на мой взгляд, демонстрирует наивность политики перезагрузки. Ведь эта история завершилась с тем, что российский гражданин, я говорю о Сутягине, осужденный под надуманным предлогом, в надежде подавить интеллектуальную свободу в России, приравнивается к преступнику, что свидетельствует, на мой взгляд, о том, что перезагрузка не позволила США действовать принципиально в этой ситуации. Это был американский политолог Дэвид Саттер. У его коллег более оптимистичный взгляд на исход шпионской истории. Слово Яну Рунову.
Главный результат обмена агентами в том, что удалось сохранить процесс перезагрузки американо-российских отношений, считает профессор военного колледжа ВМС Соединенных Штатов в Род-Айленде Николас Гвоздев. А чем вы объясняете мягкий приговор российским агентам в Нью-Йоркском федеральном суде? Не означает ли это, что судья решил потрафить администрации президента Обамы? У нас правительство может рекомендовать прокуратуре, какие обвинения выдвигать. Федеральное бюро расследований собирает улики, а прокуратура представляет дело в суд и предлагает судье то или иное решение. Судья может интерпретировать дело в соответствии с законом. В данном деле бесспорным было обвинение в том, что подсудимые не зарегистрировались как иностранные агенты. Суд имел право приговорить их к тюремному заключению сроком, уже отбытым ими, что открыло путь для их депортации из Соединенных Штатов. Если бы прокуратура выдвинула более серьезные обвинения, скажем, в шпионаже, тогда судебная процедура оказалась бы намного сложнее. В данном случае суд прислушался к пожеланиям исполнительной ветви власти. Соглашение между обвинением и защитой было представлено суду в соответствии с американским законом, и в этом не было политического вмешательства в юридическую систему. Некоторые считают обмен неравноценным. Это был интересный обмен, хотя слышны разговоры о том, что Соединенные Штаты давно просили Россию освободить некоторых заключенных российских тюрем и позволить им выехать на Запад, а российская страна отвечала, что мы будем с этого иметь. И вот появились 10 агентов. Тогда уже Россия оказалась заинтересованной в обмене. Это, конечно, слухи, догадки, так было дело или нет, не знаю, но сделка состоялась. Не думаю, что здесь играют роль цифры. Ну, получила Россия 10 своих агентов, отдав Америке всего 4. Важно, что обмен произошел к удовлетворению обеих сторон. Количество не обязательно должно быть равным. Важнее другое. Каждая из сторон продемонстрировала своим агентам по всему миру, что в конце концов и Россия, и Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы тем или иным способом вызволить своих людей. Разведывательным службам надо было показать, что правительство не бросает своих.
С американским политологом Николасом Гвоздевым беседовал Ян Рунов. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующей части программы «Время свободы».
В 11:07 не пропустите программу «Третий сектор». Как скажется на России глобальное потепление? Связаны ли климатические изменения с деятельностью человека? В гостях Наталья Алафинская, глава экологического департамента программы развития ООН. Сергей Семенов, заместитель директора Института глобального климата и экологии Росгидромета и Российской академии наук. И Алексей Кокорин, координатор программы «Климат и энергетика», участник Всемирного саммита по проблемам изменения климата в Копенгагене. Во второй части программы тема «Детские самоубийства». Анастасия Кириленко, корреспондент радио «Свобода», расскажет о конкретных случаях детских самоубийств, кто виноват и что делать. Ольга Беклемищева в медицинской рубрике расспросит врача о том, как вовремя распознать, склонен ли ребенок к самоубийству и успеть предотвратить беду. Ведет программу Кристина Горелик. А я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, могут ли быть в искусстве запретные темы, в связи с тем, что сегодня будет вынесен приговор организаторам выставки «Запретное искусство» Юрию Самодурову и Андрею Ерофееву. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212 и буду ждать ваших звонков примерно через 5 минут. Сейчас в Москве 8:30. Пришло время напомнить о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Махачкале, Дагестан, в результате обстрела погиб милиционер, ранены еще 2 человека. Ранее в Дагестане были обстреляны автомобили старшего помощника прокурора Хасавюртовского района и начальника районной криминальной милиции. Ранения получили 3 человека. Таганский районный суд Москвы, как ожидается, вынесет сегодня приговор организаторам выставки «Запретное искусство». Всем детям, высланных из США, 10 российских агентов в рамках так называемого шпионского обмена разрешено отправиться в Россию, сообщил министр юстиции США Эрик Холдер. Число жертв взрыва в столице центральноафриканского государства Уганда-Кампале превысило 60. Как сообщили в полиции, оба взрыва произошли в ресторанах. Среди погибших есть иностранцы, в том числе один гражданин США. В Дагестане частично восстановлено движение на участке железной дороги, пострадавшем в воскресенье от взрыва. В ЮАР завершился чемпионат мира по футболу. Чемпионом стала сборная Испании. В финальном матче она победила команду Голландии 1-0. В Боснии в воскресенье были захоронены останки 775 недавно опознанных жертв трагедии в Сребренице в 15-ю годовщину убийства формированиями боснийских сербов около 8 тысяч мусульман. В Японии подведены подведены итоги голосования на выборах части Верхней палаты парламента, которые прошли в воскресенье. Правящая демократическая партия потерпела серьезное поражение и потеряла большинство в Верхней палате. В Колумбии в результате операции армейского спецназа убиты 12 охранников лидера ультралевой повстанческой группировки ФАРК Гильермо Саенса. На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2. Сообщение о жертвах и разрушениях не поступало. Вы слушали краткий обзор новостей.
С новостями вас познакомила моя коллега Надежда Фетисова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина. Мы сейчас вновь обратимся к главной теме нашей программы. Сегодня в Таганском суде Москвы должен быть оглашен приговор по делу строителей, проходившей 2 года назад в музее имени Сахарова выставки «Запретное искусство». Кураторов Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева обвиняют в разжигании религиозной вражды. Многие деятели культуры называют процесс возмутительным и выступают в защиту подсудимых. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В 2004 году состоялся суд над организаторами выставки «Осторожно, религия». Теперь пришла очередь проекту «Запретное искусство». Произведения актуального искусства показывали все в том же Сахаровском центре, и один из подсудимых, тот же Юрий Самодуров. В том и другом случае некие граждане, объявившие себя православными, сочли, что их вера оскорблена. И вот комментарий известного художника-карикатуриста Андрея Бельжо.
Хотят посадить 2 симпатичных мне людей на 3,5 года за то, что они сделали выставку. Вот эти вот картинки, которые были там в 2007 году, я там, кроме креативных, забавных, интересных ходов, которые наоборот говорят о том, что в нации что-то непонятно, и непорядок с религией, с духовностью и так далее. Вот о чем говорят эти картинки. Они не призывают к разжиганию вражды, но те люди, которые не видят, у них отсутствует абсолютно абстрактное мышление. Это свидетельствует о абсолютном ханжестве, о абсолютном кощунстве. Нельзя человека посадить за картинку. Там ничего плохого нету. Если из оклада Божьей Матери вываливается черная икра, то это не говорит о том, что художник плохо относится к религии и к Божьей Матери. Это говорит о том, что в этой стране поклоняются больше всего черной икре. Вот о чем говорит художник, обращаясь в то же время к деятелям Русской Православной Церкви.
Руководитель клуба региональной журналистики Ирина Ясина считает, второй по счету судебный процесс – это тревожный для общества симптом.
Россия становится все менее и менее светским государством, становится из моды нормой быть клерикалом. На самых верхах люди, даже неверующие, наверное, делают вид, что они глубоко религиозные и воцерковлены. И уже настоящие религии, искренние религии, места остается все меньше. А искренняя настоящая религия, с моей точки зрения, это то, что дает человеку думать и любить так, как он хочет. Ну что сказать, мы катимся в какой-то средневековый, абсолютный, почти инквизиционный бардак.
С каким-нибудь периодом российской истории, если иметь в виду эту ситуацию, эту историю, это можно сравнить?
Ну да, православие, самодержавие, народность в чистом виде. Только тогда это середина 19 века, а сейчас скоро будет середина 21-го, а мы все вот никак не откачуем в цивилизацию.
Своими настроениями делится художник Дмитрий Врубель, известный тем, что в своем творчестве всегда четко реагирует на события общественной жизни.
Полное ощущение, что я откатился на 20 лет назад, вокруг Советский Союз, опять преследуется современное искусство. Мы одной ногой стоим в Советском Союзе, а другой ногой уже в Иране, где современное искусство и все, что человек хочет делать свободно, запрещено законодательно. Это называется тоталитаризм.
Напомним, выставка «Запретное искусство» была собрана из работ, которые, по соображениям внутренней цензуры, отказались показывать государственные художественные музеи. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Могут ли быть в искусстве запретные темы? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, дорогие радиослушатели. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. И до нас дозвонился Анатолий из Москвы. Здравствуйте, Анатолий.
То есть вопрос поставлен так. Могут ли быть запретные темы?
В искусстве.
В искусстве. Конечно, могут. Бесспорно. Ну, например, если это, скажем, произведение Лени Рифеншталь «Триумф воли», то я не считаю, что его нужно показывать, как бы хорошо оно ни было сделано. Между тем, во всей стране этот фильм был показывался. Это чисто воды пропаганда фашизма. И ссылались на то, что художественное произведение. Ну, значит, могут быть запретные темы, если они сделаны большим художником. Выставку я видел. Алло.
Да, я вас слушаю внимательно.
Я видел выставку. Ну, что сказать? Ну, ничего там страшного нет с точки зрения как раз тематики. А с точки зрения вот искусства, ну, что сказать... Там именно все дело в тематике, а не в художественной силе вот этих произведений. Я думаю, что это будет только способствовать увеличению цены этих произведений, а будет фактом вот, ну, дорогими произведениями, прославившимися не за счет художественного таланта, а за счет вот пиара вокруг этих произведений. Так что политическая возня вокруг этого, ну, что сказать, стыдно из-за тех, из-за других. По-моему, обе стороны тут как-то лукавят, вот я бы так сказал.
Спасибо, Анатолий. Это был Анатолий из Москвы. До нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Доброе утро, Лейла, доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Ну, я отвечу на ваш вопрос, уважаемая Лейла, так. В нынешней России существует два вида искусства, которое замалчивается и которое существует для господ олигархов. То, которое замалчивается, оно должно принадлежать народу, а то, которое существует для нынешних господ олигархов, оно как раз широко рекламируется на так называемых выставках. Плюс к этому еще всякие отбросы типа эротики и, извините за выражение, порнухи. В нынешней России искусство принадлежит не народу, а господам олигархам. Спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Сегодня мы спрашиваем у вас, могут ли быть в искусстве запретные темы. Сейчас я хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер. Вот что нам пишет Никоненко. Искусство призвано развивать у человека высокодуховный, присущий только человеку чувства. Если оно будет лишено цензуры, то целующий все милиционеры постепенно сделают из человека животное, что и происходит в настоящее время. Вот еще несколько сообщений. Наверное, все-таки не должно, если дело касается фашизма, экстремизма и прочих гадостей. Каждый сам определяет для себя, что смотреть и как воспринимать. Нормальных людей, тем более взрослых, такое искусство не интересует. Ну а детвора с неокрепшими извилинами со временем придет к выводу, что же такое настоящее искусство. Художники сделали подножку неокрепшим христианским душам, искушая их нарисованной икрой и тому подобным. Чему же удивляться, пишет нам Сергей Митрофанов. И вот еще одно сообщение от Александра из Сызрани. Конечно, есть. Например, когда оно, искусство, отображает художественную действительность, возбуждающую низменные человеческие страсти. Напомню еще раз, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. И еще несколько сообщений, которые пришли от наших читателей, нашей интернет-страницы. Вот что нам пишет Сергей из Москвы. Не могут, как и в жизни. Антон из Новороссийска. Разве порнографические материалы не являются запретными? Этот вопрос нельзя в двух-трех словах расписать. Тут много разных тонкости. Пишет нам радиослушатель, который подписался именем «Скептик». Могут, смотря, правда, еще что называть искусством. А то трактовка этого термина уже и не имеет границ. Недаром везде и всюду нужны эксперты и экспертизы. Говорить можно много, но в итоге получается ни о чем. Марьям из Дагестана нам пишет. Кризис в творчестве или в искусстве не должны ранить религиозных чувств верующих. Расчет данной выставки шокировать и определенный пласт населения удался, реакция верующих была предсказуема. Почему-то сжечь флаг, герб или разбить стекло в окне в госучреждении преступления, ну вот плюнуть в душу верующего – это норма. Вот так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, могут ли быть в искусстве запретные темы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Международный валютный фонд улучшил прогноз темпов роста ВВП России в 2010 году с 4 до 4,3%. Предыдущий прогноз фонда был опубликован в апреле. Эксперты МВФ также повысили прогноз роста мировой экономики на текущий год с 4,2 до 4,6%. Чистый приток частного капитала в Россию во втором квартале составил 4,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Центрального банка. Для сравнения, в первом квартале года в стране, наоборот, отток капитала из страны превысил его приток на 14 миллиардов 700 миллионов долларов. Реальный эффективный курс российского рубля за первую половину года повысился на 9,5%, сообщил Центральный банк. При этом к американскому доллару он снизился почти на 1%, а к евро, наоборот, вырос на 18,5%. При определении реального эффективного курса рубля, в отличие от номинального обменного его курса, учитывается разница темпов инфляции в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне выросли на 46%, а за 6 месяцев на 3% к уровню таких же периодов 2009 года, составив к началу июля 790,5 тысяч штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Вместе с тем, еще в январе-мае в стране было отмечено падение продаж автомобилей в этом сегменте рынка на 5% в годовом исчислении. Немецкий концерн Bosch Siemens в середине 2012 года планирует открыть в городе Стрельне под Санкт-Петербургом вторую очередь своего завода, предназначенную для производства стиральных машин обеих торговых марок. Стоимость этого проекта составит 20 миллионов евро, а максимальная мощность – 300 тысяч стиральных машин ежегодно. Сейчас российский завод концерна выпускает холодильники, проектный объем производства – 200 тысяч штук в год. Комиссия правительства России по иностранным инвестициям в августе может принять решение по сделке между французской компанией Danone, одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания, и российской компанией Unimilk, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. 18 июня Danone и Unimilk подписали соглашение об объединении бизнеса по выпуску молочных продуктов России и странах СНГ.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 9. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в результате обстрела погиб милиционер. Ранены 2 человека. Таганский районный суд Москвы, как ожидается, сегодня вынесет приговор организаторам выставки «Запретное искусство». Всем детям, высланных из США 10 российских агентов в рамках так называемого шпионского обмена, разрешено отправиться в Россию, сообщил министр юстиции Соединенных Штатов Эрик Холдер. Число жертв взрывов в столице центральноафриканского государства Уганда, Кампале, превысило 60. В ЮАР завершился чемпионат мира по футболу. Чемпионом стала сборная Испании. В финальном матче она победила команду Голландии 1-0. В Боснии в воскресенье были захоронены останки 775 недавно опознанных жертв трагедии в Сребренице. В Колумбии в результате операции армейского спецназа убиты 12 охранников лидера ультралевой повстанческой группировки ФАРК Льера Саенца. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию пришла наш обозреватель прессы Надежда Перцева. Надежда, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Какие же самые интересные темы сегодня в российских газетах? О чем пишут они?
Ну, я думаю, что, может быть, к наиболее интересному мы подойдем в следующем выпуске. А сейчас давайте ознакомимся с первыми полосами, с передовицами, с чем, собственно говоря, нас встречают в понедельник утром российские центральные издания. И начнем, скорее всего, с российской газеты, потому что заголовок говорит сам за себя: испанский танец чемпиона. И вслед за победой на Евро-2008 «Красная фурия» стала лучшей в мире. Понятное дело, что речь идет о финальном матче, который прошел между Голландией и Испанией, за которым, я уверена, наблюдало большинство наших слушателей. Достаточно драматичный матч был. И газета российская отмечает, что Кубок мира Испания выиграла впервые в истории. Опять же напоминает, что в финальном матче, состоявшемся на стадионе Сокер-Сити в Йоханнесбурге, «Красная фурия» победила команду Голландии со счетом 1-0. Ну, естественно, все еще обсуждают предварительные прогнозы, которые давал этот волшебный осьминог. И вчера обсуждали, что все-таки с ним делать, пускать его на консервы, либо, наоборот, с почестями отправить на пенсию. И также на первой полосе российской газеты первый заместитель министра обороны Владимир Поповкин раскрыл планы переоснащения армии, и это интервью называется «К оружию». Также российская газета представляет признание спецкору главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, который признался, что остался доволен бронзой. И также здесь же присутствует история про президента ФИФА Йозефа Блаттера, который оценил Кубок мира в Африке на все 5. Далее перейдем к теме, которая объединяет сразу несколько изданий. Российская газета сообщает неизвестные ранее подробности различных шпионских обменов и впервые публикует фото легендарного разведчика Абеля Фишера. Комментарий к последним событиям генерал-лейтенанта госбезопасности в отставке Николая Леонова. Это все присутствует на третьей странице российской газеты. Ну а далее можно читать заголовки, и понятное дело, что речь пойдет о завершение одного из самого громкого в истории российско-американских отношений шпионского скандала. Газета «Время новостей». «Шпионы и разведчики». «Коммерсант». «Обмен до задержания». Газета «Ведомости». «Кого просили, всех отдали». Ну и так далее, и так далее, и так далее. «Коммерсант» отмечает, что «Новый оборот» принял самый громкий шпионский скандал последнего времени во взаимоотношениях США и России. Как сообщили чиновники американской администрации, Барак Обама одобрил решение об обмене арестованных в США россиян еще за 1.5 недели, даже до их задержания. При этом среди возможных вариантов американской стороной рассматривалась и выдача России лиц, осужденных по обвинению, не связанному со шпионажем. Однако американские спецслужбы наложили вето на эту идею. Между тем, продолжает газета, из самих участников обмена пока дал о себе знать только российский ученый Игорь Сутягин, находившийся в Британии, а дети высланных из США россиян также покинули эту страну, отмечает «Коммерсант». А вот на взгляд газеты «Ведомости», необычно быстрая развязка российско-американского шпионского скандала может означать, что дальнейшее его раздувание невыгодно обеим сторонам. И причины этого внешнеполитические. России важно, чтобы США сохраняли неактивную позицию в странах бывшего СССР, а США – продолжение взаимодействия с Россией по иранскому и афганскому вопросам. Обратимся далее к публикациям в газете «Ведомости». Первая полоса – центральная публикация, заголовок «Россия схитрила». И речь не идет о том, что менее половины из 26 рекомендаций Совета Европы по борьбе с коррупцией Россия все же выполнила. Однако Генпрокуратура оправдывается. Некоторые рекомендации неисполнимы в принципе, другие готовятся к исполнению. Газета «Коммерсант» на первой полосе пишет о ситуации в Киргизии. И напоминает, что временному правительству осталось жить максимум неделю, и входящие в него политики уйдут в отставку, чтобы сосредоточиться на подготовке к октябрьским выборам в парламент. Борьбу за власть начали и их оппоненты, которые выступают против узаконенной референдумом парламентской формы правления. Они открыто говорят о реванше и даже готовы к вооруженной борьбе, если у них возникнут хоть малейшие сомнения в честности выборов. Корреспондента «Коммерсанта» выясняли, не выльется ли октябрьское голосование в октябрьскую революцию, и не рискуют утверждать, что этого не произойдет. Но это еще все впереди. А вот то, что уже прошло, первая полоса газеты «Время новостей». Газета напоминает о том, что в пятницу Госдума приняла во втором чтении скандальный законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. И соответствующие поправки были внесены в закон о ФСБ и Российский кодекс об административных правонарушениях. Эта тема присутствует на страницах и других изданий. Сегодня идет, газеты освещают и ситуацию вокруг Сочи, стройплощадки Сочи, что там происходит сегодня и какими они станут завтра, задается вопросом «Московский комсомолец». А новая газета на первой полосе пишет о том, как реконструкция только одного олимпийского объекта позволила фирмам, близким чиновникам управления делами президента, вывести из бюджета 800 миллионов рублей. И, безусловно, газета печатает целый разворот, посвященный Наталье Истемировой. 15 числа будет годовщина со дня убийства этой правозащитницы, и газета предоставляет версии, некоторые версии и о том, как проходило расследование в течение этого года.
Спасибо, Надежда. С самыми интересными заголовками сегодняшних российских газет нас познакомила обозреватель прессы Надежда Перцева. Программу «Время свободы» продолжит репортаж из Ижевска. Ситуация вокруг 47 частных домов малоэтажной застройки, которые местные власти собираются снести, напоминает активистам нового общественного движения «Свой дом» конфликт вокруг речника. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш.
Год назад начались проблемы с регистрацией прав собственности в таких небольших домах с несколькими квартирами. Сейчас параллельно идет целый ряд судебных процессов, в которых, с одной стороны, застройщики и жильцы, выступая истцами, пытаются защитить свое право строить и жить в этих домах, а власти, с другой стороны, не хотят им этого позволить, тем самым нарушая закон о дачной амнистии. Говорит Дмитрий Князев, ижевский предприниматель, активист движения «Свой дом».
Я построил дом, в котором намеревался жить семьей своей. Дом не маленький. Улица Кирова. Законченное строительство, все уже. Мы обои клеим. Ну, документы все. Мы пользуемся, платим уже за газ, свет, воду. Основная моя цель — это мой дом. Зарегистрировать и там жить. Очень беспокоит вот эта вот связка правительства республики, администрация города, регистрационная служба. То есть регистрационная служба – федеральный орган. Он не подчиняется этим органам. Стоило провести совещание, пальчиком погрозить – все. Регистрационный орган становится в руках их марионеткой.
В последние годы в Ижевске стойко держится тенденция на рынке жилищного строительства. До 2/3 и более сданного в эксплуатацию жилья представляют собой частные дома малоэтажной застройки для одной, двух или нескольких семей. Строят сами, покупают у частных застройщиков. Этот рынок, по словам моих собеседников, не испытал ударов кризиса. А вот многоэтажная застройка застопорилась. Квартиры у крупных компаний покупают плохо. Поэтому есть основания думать, что киты строительного бизнеса заинтересовались этим пока живым сектором рынка жилья. А заинтересовавшись, стали через властные структуры ставить палки в колеса конкурентам-малоэтажникам. Ведь если расстроить сделку, если нельзя зарегистрировать купленную недвижимость, то бизнесу конец. Вот мнение новосела, год назад купившего двушку в домике на Бабушкина 23А. Андрей Некрасов и его соседи оказались первыми, кому год назад регистрационная палата отказала в регистрации их жилья.
Мы с женой мечтали о своей квартире, у нас молодая
семье. Мы надеялись, что сможем купить квартиру, родим детей. Изучив весь рынок, мы пришли к выводу, что намного проще, легче жилье будет купить вот в таком малоэтажном домике. По сути, мы все вместе построили этот домик, заселились. Вот квартиру в таком доме на стадии застройки, двухкомнатную, отличного качества, можно было купить до 1 000 000 рублей. Хотя в том же Комосе эта же квартира будет стоить 2,5-3 миллиона, еще неизвестно какого качества. Они хотят, чтобы молодые семьи покупали в ипотеку квартиры, которые стоят 4 миллиона у нужных застройщиков, в ипотеку лет по 25. А тут мы сами в состоянии, в принципе, тут где-то занял, и купил хорошую, качественную квартиру.
Движение «Свой дом» впервые заявило о себе на первомайской демонстрации этого года в Ижевске. Их колонне удалось пронести свои транспаранты «Руки прочь от наших домов» мимо правительственной трибуны. Однако, когда демонстранты свернулись с центральной площади в проулок, к ним уже спешили сотрудники милиции, рассказывает Борис Муругов, застройщик, один из организаторов движения «Свой дом».
Вот сказал, сворачивайте транспаранты и смешивайтесь в толпу. Но 2 человека у нас не успели. 2 милиционера спешно к ним подбежали. Я пошел, конечно, на помощь к своим ребятам, но и меня тоже заодно забрали. Когда подошли корреспонденты, они очень нас спешно пересадили в буханку. В своих рапортах написали, что вот эти наши 2 человека нецензурно выражались в общественном месте.
По информации активистов «Своего дома», в Ижевске порядка 600 семей или 1500 человек оказались заложниками нынешней ситуации с домами, которые власти хотят снести. Как им стало известно из достоверных источников, на исходе минувшего года на уровне Министерства строительства Удмуртии прошло совещание под председательством премьер-министра республики, где был сформулирован курс на создание проблем малоэтажному строительству, с тем, чтобы перехватить инициативу в этом секторе крупным компаниям. Официальные средства массовой информации стали рупором проводимой властью политики. По телевизору эти дома показывают как пример недобросовестной застройки, подлежащие сносу. Выходя на свои уличные акции, активисты «Своего дома» рассчитывают на гласность, солидарность и закон. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В 13:07 не пропустите «Смотрим телевизор». Футбол на телеэкране. О том, как болели и как смотрели чемпионат мира, говорят фотожурналист Юрий Рост и телевизионные обозреватели Юрий Богомолов, «Российская газета», и Александр Мельман, «Московский комсомолец». Ведет программу Анна Качкаева. Я напомню, дорогие радиослушатели, сегодня мы у вас спрашиваем, могут ли быть в искусстве запретные темы, в связи с тем, что сегодня будет вынесен приговор организаторам выставки «Запретное искусство» Юрию Самодурову и Андрею Ерофееву. И сейчас хочу зачитать небольшое сообщение от Ивана из Москвы. Покойный Юрий Щекочихин в свое время писал, цензура – это не цензор, а то состояние общества, в котором оно вынуждено, а иногда и желает находиться. Дискуссию на эту тему продолжим в следующем части нашей программы.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».